Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов в нашей московской студии. Глава Института проблем глобализации, доктор экономических наук и один из создателей нового левого альянса Михаил Делягин. И по случаю Дня международной солидарности трудящихся мы будем говорить о том, почему Россия так пока и не стала социальным государством. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну и у нас идет видеотрансляция на сайте свободанews.ру. Михаил Геннадьевич, вот 1 мая самые разные силы гуляли по Москве, демонстрируя то ли солидарность трудящихся, то ли еще что-то. Вы с кем гуляли по столице сегодня?
Ну, я участвовал в левом марше от Трубной на Чистые пруды. Добрый вечер, кстати.
А смысл этого мероприятия?
Смысл мероприятия, во-первых, что называется, проверить вставаемость низюгановских левых, потому что Геннадий Андреевич превратился в такой памятник самому себе, и действительно, с Жириновским можно куда-нибудь положить, и еще с некоторыми персонажами, чтобы, так сказать, не мешали всем остальным.
Забавно, что Зюганов в основном нынче на Театральной площади боролся с НАТО против организации транзитного центра.
Больше ничего об этом митинге не сообщили. Он долго искал себе социальную цель и нашел ее. Нет, ну у человека действительно некоторые трудности, судя по всему, уже возрастного характера. Потому что, ну, в день рождения, праздновать день рождения Ленина, в день рождения Гитлера на Старой площади, это надо суметь. Да? Товарищ сумел. Ну и некоторые другие вещи подобного рода. Вот. Но самое главное, это у нас сложился огромный запрос на справедливость. Это левый запрос. Справедливая Россия, в главе с лучшим другом Владимира Владимировича Путина, Сергеем Михайловичем Мироновым, явно не может этого сделать.
Они в оппозиции, почему? Но они голосуют,
они
постоянно против инициатив.
Они даже ушли из Государственной Думы. Так сказать, знак протеста. Молодцы, единственные, кто это сделал. Но,
да, в связи с Шейном, голодовкой и так далее.
Да, но родимые пятна исправить нельзя. И кроме некоторого количества очень симпатичных людей, там есть еще и все остальные. Вот, так что справедливая Россия на троне не годится.
А кто же годится-то вам?
Из существующих не годится ничего. Иначе я сидел бы здесь в качестве представителя
партии «Родина. Здравый партии. Смысл», которая не была создана.
Ну, называется, попытка с негодными средствами. Было дело. Было. Вот. Слава Богу, что людей мы не подставили. Вот. И, во-первых, просто отпраздновать 1 мая без лишних, что называется, без людей, при виде которых может стошнить. Во-вторых, было очень много конкретных выступлений людей, которые действительно борются за свои права, чтобы они друг друга увидели и друг другу научились помогать. И, кстати, начали помогать, потому что вот буквально вчера общежитие «Трёхгорки», которые передали товарищу Дерипаске вместе с жильцами, после чего жильцам объяснили, что мы сейчас будем сжигать эти помойки, в которых вы живете, а с вами или без вас нам все равно. Вот. И начали уже даже разрушать здания, но когда туда подошли представители других общежитий, завода «Салют» и многих-многих других, то как-то все успокоилось, уже пообещали квартиры, в префектуре Центрального округа их принимали, и воду включили обратно. Правда, пообещали выставить пост полицейских, чтобы защитить от, так сказать, представителей Дерипаски, но пост не выставили. Ну, не знаю. Так или иначе, какие-то успехи есть. Это первый успех, на самом деле. И самое главное, что в этом марше участвовало немного людей, чуть больше 3000. Но это было больше, как говорили не только участники марша, но и журналисты, которые были там и там, чем пошло за Зюгановым. При том, что за товарищем Зюгановым свозили людей автобусами из Подмосковья, ну, из других регионов, называется, свечку не держал, но из Подмосковья свозили точно, и нет уверенности, что свозили всех за бесплатно. Он, конечно, не как наши два крабика с галер, у которых там на белорусском вокзале после них были просто очереди насколько можно судить, в кассу. Но нечто близкое к этому.
Да, действительно, про раздачу денег участникам демонстрации «Единой России» и Федерации так называемых независимых профсоюзов просто сообщали в прямом эфире.
Федерация независимых так называемых профсоюзов, это будет более точно.
Да. Видимо, трудно собрать 100 тысяч человек в праздничный выходной день.
Вопрос
так просто, не в без разнарядки и без оплаты.
Ну, я думаю, что разнарядка тоже была.
Была, 150 человек от организации, вот. Но с оплатой рабочим, вот интересно, одна из организаций рабочим, по 1000 рублей за выход на демонстрацию, но явка не обязательно, а вот инженерам и руководителям явка обязательно.
Ну, так ответственность, если вы начальник, вы должны отвечать, и потом пролетариат он и послать может, а если вы, так сказать, офисный планктон, то сидеть бояться.
Все а хорошо. Как же солидарность в борьбе?
Я с кем?
Вот это интересно, понимаете. Сегодня было действительно уникальное такое слияние вождей с народом. Владимир Путин,
расстояние
Дмитрий Медведев.
50 метров или 70 метров. И потом они, по-моему, пошли пить пиво по официальным сообщениям.
Да, причем как-то рано с утра, там в 12 часу, два руководителя страны вместе с профсоюзными боссами отправились в пивной бар «Жигули». Видимо, они так понимают традиции рабочего класса выпивать с утра, как-то выглядит это не очень прилично.
Ну, мало ли, что они видели в своем детстве, мало ли, что какие у них традиции сложились в структурах, где они служили раньше. Может, там было принято в 11-15 уже хорошее пенное баварское пиво, или там какое там было, немецкое. Да, ну, а с другой стороны, может быть, их совратили профсоюзники.
То есть это дурные манеры вот этой самой федерации. А, кстати, Гаш, что же хотели все-таки продемонстрировать трудящимся вот этой манифестации с участием руководителей государства, номинального и реального, вот этих профсоюзных деятелей, партфункционеров, знаете, там бывший левый, а ныне деятель «Единой России» Андрей Исаев кричал на митинге, или как там, колоннам проходящим.
На Путине. Да?
Вот он кричал: «Либеральный реванш не пройдет». Вот. Ну, нравится вам такой лозунг?
Понимаете, вот они думают, что они работают. Они думают, что они служат чему-то хорошему. Я думаю, что на следующем 1 мая товарищ Путин уже вместо Исаева выступит с требованием: Путин должен уйти. Будет бить себя в грудь и кричать: вот долой! Долой министров-капиталистов, да здравствует справедливость, солидарность и все остальное. Выглядит это так. Ну, правда, когда начинаешь лезть в детали, выясняются всякие обстоятельства, что там не просто Путин с Медведевым шли, а, как говорят, один был в бронежилете, другой был в белом пальто длинном, под которым тоже можно много чего спрятать.
Из кевлара?
Вокруг, не знаю, вокруг было там около 2 взводов охраны, которых прикрывали от всех. И прошли-то они, пардон, от, так сказать, пересечения от пересечения Тверской с
Маховой,
с Маховой до Троицкой башни, то есть не так далеко. Вот. Но, тем не менее, прошли геройски.
Во имя чего, Михаил?
Во имя страха, я думаю. Они испугались, что через год уже апеллировать к Уралмашзаводу против Болотной не получится. Потому что, когда начнут закупать иностранные танки, не только надувные, но и настоящие. А даже если они начнут, то когда до этого завода перестанут доходить деньги, потому что с нормативом воровства 60%, как говорят военные эксперты, мало что может дойти до завода, уже Путину будет проще пойти на Болотную, чем на Уралвагонзавод. Потому что на Болотной все-таки интеллигенция, а на Уралвагонзавод очень могут двинуть, охрана не поможет. Никакая.
У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии «Радио Свобода», глава Института проблем глобализации Михаил Делягин. Мы продолжим после небольшого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с доктором экономических наук Михаилом Делягиным. Ну, а как вам лозунги, вот требования, с которыми сегодня официально выходили профсоюзы и «Единая Россия» функционеры?
Вы меня еще по программе «Единая Россия»
подозреваете. Нет, там очень хорошие лозунги. Смотрите, защита прав работников, отказ от повышения пенсионного возраста, запрет заемного труда. Вот это они, так сказать, формулируют как главное, с чем они борются.
Запрет заемного?
Заемного.
Заемного.
Да-да-да.
А, это аутсорсинг рабочей силы.
Совершенно верно, да, такая жестокая штучка.
Нет, но это все очень правильные лозунги.
Так.
Я напомню, что со времен товарища Андропова наши руководители в общем и целом неправильных лозунгов, ну, почти не выдвигают, там, за редкими исключениями. Как там борьба с нетрудовыми доходами при Горбачеве, там, пару раз еще. Но эти лозунги к реальности никакого отношения не имеют. И уже выросло поколение таких постмодернистских чиновников, которые истово верят в то, что совершенно не важно, что вы говорите, то, что вы говорите, не должно иметь никакого отношения к тому, что вы делаете. Трагедия этих чиновников в том, что наше общество вот этого постмодернизма, в общем-то, уже вылечилось. И вот в данном случае терапия действительно была шоковой, но это действительно была терапия. У нас общество начинает понимать, что если человек что-то говорит, то он за свои слова должен отвечать. Уже возникла общественная дискуссия на тему, а не должен ли товарищ Гундяев уйти в отставку за, так сказать, вопиющее несоответствие своих действий и, так сказать...
То есть не соответствует образу патриарха, да? Часы то появляются, брегет, то исчезают.
Ну, много всего не соответствует. Да. Давайте уж не будем плясать по то ли костям, то ли по мощам будущим.
По мощам и елей.
Да, говорил, да, как сказал патриарх Тихон, когда под мавзолеем прорвало канализацию.
Да.
Было дело. Вот, но «Единая Россия», я помню, в 2003 году она шла на лозунги вообще под лозунгами, на выборы, под лозунгами, которые были более коммунистическими, чем лозунги КПРФ.
Но там были идеи построить дорогу до Чукотки, я помню, интересные такие.
Ой, что там только не было. Во всяком случае, той дороги, по которой Владимир Владимирович Путин ехал на трех желтеньких машинках, насколько я понимаю, ее нету.
Ну, до сих пор толком
нет. Ее размыло, в общем. Ее так построили, что одного проезда, один проезд она выдержала, до второго уже руки не дошли.
Пиар-проезд.
Пиар-проезд. Это пиар. Знаете, как в анекдоте? Милый, ты меня любишь или это пиар? Пиар, дорогая, лежи и не дергайся. И я еще раз говорю, я не удивлюсь, если на следующее это самое они выйдут с лозунгами «Долой министров капиталистов», «Вся власть советом», «Путин должен уйти», «Путин будет очень органично смотреться под этим лозунгом». Он будет кричать: «Уходи, Путин!»
И он уйдет попить пиво?
Ну, в лучшем случае. Я думаю, что если нас слушают, то, может быть, не пиво, может быть, коньяк, и не в 11 утра, а чуть-чуть попозже, в приличное время, в пристойное время. Вот. Но, с другой стороны, у людей, мне такое ощущение, что вот как бы деградация дошла до власти, рыба гниет с головы, это мы все знаем по поговоркам, как-то она фантастически наглядно гниет.
В смысле, телевидение помогает, интернет помогает, знаю, все
вот,
это
вот,
видят?
Вот анекдот из жизни. Я сегодня был на левом марше. Ну, так сказать, основная часть митинга закончилась, можно идти. Я пошел. Вокруг оцепления. Очень глухо, очень жестко. Типа, нельзя, никуда нельзя. Вот, пожалуйста, там проходик для вас выпущен. Выхожу в проходику. Стоит коридор доблестных ОМОНовцев. Ну, слава богу, космонавтов на весь коридор не хватило. Дальше идет народ попроще. До дверей метро. Выйти из коридора нельзя. Метро «Чистые пруды» сделано советскими инженерами очень разумно. Там с одной стороны вошел, с другой стороны можешь выйти. Ничего подобного. Стоит два ряда поперек ОМОНовцев, чтобы нельзя было с одной стороны войти, с другой выйти. То есть, если все участники митинга обязаны войти в метро, обязаны заплатить 28 рублей на турникет, ну, если у вас машина припаркована напротив митинга, пожалуйста, вот после этого можете выходить и пользоваться своим транспортом. Если вы с друзьями, у вас там друзья ждут в соседней кафешке, пожалуйста, вот 28 рублей обязаны заплатить.
Ну, это причем мелкая глупость такая.
Нет, это мелкая глупость, она очень явно показывает, насколько отключен мозг у людей. Причем в оцеплении стоит не абы кто. В оцеплении стоят цельные майоры. Причем вот не майор-регулировщик, а ну просто видно, что он там штабной работник или что-то еще, или около штабной какой-то. Ну, с проблесками на лице. И мы уже с друзьями просто ржем, потому что мы пытаемся получить от них вежливый, внятный, культурный ответ, а что, собственно, все это значит. А ответа у них нет. Он говорит: ну отвяжитесь вы от нас, вам-то смешно, а нам каково здесь стоять?
Но они выполняли бедные приказы.
Ну, пришлось, так сказать, тактично напомнить, на кого они работают. и что они делают? Ну, в остальном, да.
Михаил, ну давайте вот все-таки к лозунгам и идеям, да, смотрите, вот по поводу социального государства люди действительно на сайт нам написали, почему она не стала и так далее, вот интересуются действительно, в каком состоянии находятся российские профсоюзы, например, да, вот такой элемент гражданского общества, все?
Нет, есть независимые профсоюзы, которые, так сказать, борются действительно. Даже в рамках ФНПР есть некоторые профсоюзы, которые там что-то реально защищают, участвуют в выработке соглашений, в торгах и все остальное. Но в целом, ну, извините, на Норильском никеле, значит, профсоюзы, реальные профсоюзы, насколько я понимаю, они находятся вообще на подпольном положении, на нелегальном. Они ведут свою деятельность подпольно, как во времена оккупации. На некоторых предприятиях там профсоюзным лидерам подбрасывают наркотики, сажают в тюрьму. И у нас сидят люди по такого рода обвинениям. Избивают, нападают и все остальное. То есть, реально, те профсоюзные лидеры, которые, как Андрюша Исаев, ходят вместе с товарищем Путиным...
Они борются с либеральным реваншем.
Почему же они тогда не борются против либеральной социально-экономической политики товарища Путина? Какой либеральный реванш?
Подождите. Исаев говорит, я против повышения пенсионного возраста. Я вот был на пресс-конференции перед 1 мая.
Как он был против монетизации льгот? Сначала он орал громче всех, что она необходима. Когда 2,5 миллиона человек вышли на улицу зимой, он тут же начал критиковать то, за что он голосовал, за что он агитировал 5 минут назад. Понимаете, есть люди, позиция которых имеет какое-нибудь значение, а есть люди, мнение которых им сообщают по телефону за 10 минут до начала встречи. Вот с моей точки зрения, гражданин Исаев относится к... Я думаю, что из кабинета даже невысокого, какого-нибудь мелкий клерку. Вот. Так что, а насчет того, что почему у нас социальным государством не вышло? Во-первых, меня умиляют люди, которые до сих пор читают Конституцию Российской Федерации.
Но надо бы ее еще и выполнять.
Вообще-то Конституцию Российской Федерации надо не выполнять. Ее нужно печатать на мягкой, шершавой, пористой бумаге в рулонах. И желательно без текста, чтобы не возникало нежелательных аллюзий. И тогда все будет в порядке. Потому что какое отношение имеет эта бумажка 93-го года образца к реальности, неизвестно никому.
Ну как же, президент, вот есть, например, по Конституции, премьер есть по Конституции, меняются они, правда, местами
Конституции,
не по Конституции.
Если бы не было, их бы не было, они были бы самодержцами. Что-то я не уверен. Вот не уверен, что самодержца там Медведева или самодержца Путина пускали бы по-прежнему на те же самые сборища, на которых они так любят ездить, типа Большая Восьмерка, Большая Двадцатка, что там еще с другом Берлускони.
Конституция для чего-то нужна, правда?
Ну, это такой рудимент. Вот у нас с вами есть аппендицит.
Я понимаю, а бороться за то, чтобы выполнялись замечательные слова, которые записаны в этой Конституции, вот вы как представитель, например, левых сил,
бороться, да, готовы? Но не потому, что они записаны в Конституции, а потому, что это неотъемлемые права человека. Социальное государство в 2000 году господин Греф навалял стратегию, в которой было написано, что одна из главных задач российской государственности – избавиться, наконец, и ликвидировать это проклятое социальное государство. Когда господину Грефу обратили внимание на то, что, прости господи, вообще-то это в Конституции написано, и вы как госслужащий не можете против нее выступать, он убрал одну строчку, оставив все остальные меры, которые в основном реализуются. Социальное государство неприемлемо для правящей тусовки по очень простой причине. Если вы деньги отдадите детям, то вы эти деньги украсть уже не сможете.
А по дороге к детям?
По дороге к детям можно. Но одно дело, вы украете все, а другое дело, вы украете на какие-нибудь жалкие 30%. Зачем?
Ну, бывают откаты и выше, чем 30%. Ну, мы же знаем,
на
правда.
Социальных расходах... научились воровать в ходе монетизации льгот. Вот эти вот ДЛО, превращение бизнеса, превращение образования и здравоохранения в бизнесы. Так что мы говорим, вот, настолько-то товарищ Путин повысил расходы на социальную сферу, столько-то раз. А никто не знает, на самом деле, в какой степени этот рост социальных расходов – это рост прибыли бизнеса, который паразитирует на этих сферах. То есть выделили там 1000 рублей на закупку лекарств. А какая часть этих 1000 рублей съедена за счет безумно высоких цен этих лекарств? И какая часть этих денег пошла производителям лекарств типа Арбидола, с которым не совсем понятно, а это вообще лекарство, или это типа фильтров Петрика. Ну, как бы не совсем ясно.
Да. Ну, он за государственный счет закупался в большом количестве.
Когда что-то делается за государственный счет, государство потом рапортует, вот смотрите, сколько денег мы потратили. А то, что эти деньги пошли в карман родного бизнеса, а не на лечение людей, это никого не волнует. Так что социальное государство враждебно по своей природе, воровству. То есть в нем тоже, конечно, можно воровать, везде можно воровать, и в концлагере можно воровать. Но социальное государство не очень для воровства приспособлено. Для воровства более приспособлено то, что у нас есть сегодня. С другой стороны, что происходит сейчас в мире? Глобальный кризис. В глобальном кризисе для выживания экономики, для простого выживания, нужно сокращать издержки. У нас есть три вида издержек. Издержки коррупционные. Коррупционные издержки сокращать нельзя. Это доходы правящего класса. Борьба с коррупцией, насколько я могу судить, это подрыв основ государственного строя. Не нужно этого требовать от господина Исаева. Он не будет подрывать государственный строй,
давайте которому требовать служит. От господина Путина.
Тем более, он не для того этот строй собирал по человечку и по кирпичику и по Исаеву, чтобы теперь против него выступать. Может, конечно, просветлиться станет бодисаттвой, но как-то слабо верится.
Вот, кстати, тут был вопрос из Смоленска, как уменьшить коррупцию хотя бы до 10%, сколько для этого потребуется времени?
Для этого при желании. Для этого нужно желание. Если появляется желание, дальше для этого нужно, с учетом нашего разгильдяйства и неорганизованности, и вообще лени, около года. Делается две вещи. Первая вещь. По итальянскому опыту взяткодатель, который сотрудничает со следствием, освобождается от ответственности. Не человек, который является повинным, а вот взяткодатель. Вот человек бегал, прятался, лгал, воровал, его все-таки прижали к стенке, и он начинает давать показания, выступает в суде. Все, он освобождается от ответственности. Потому что только так можно разрушить круговую поруку между организатором коррупции чиновником и его жертвой. Второе. По примеру Соединенных Штатов Америки. Там есть такой закон Рико против оргпреступности, который вырубили оргпреступность из политики. По этим законам член оргпреступности, а коррупция во власти всегда организованная преступность, который не сотрудничает со следствием. И у его семьи конфискуются все активы, даже добросовестно приобретенные. Остается нормальная для очень-очень-очень скромной жизни, такой социал, минимум. А поскольку общака на всех не хватает никогда, член преступности оказывается перед выбором или валить всех, или разорять свою семью. Естественно, он предпочитает в среднем валить всех. Все. И мафия начинает разрушаться сама собой. Можно еще много мер наговорить, но эти две меры ключевые, которые позволяют с невменяемыми судами, с безумной правоохранительной системой все это дело быстро и плавно опускать.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в прямом эфире с главой Института проблем глобализации доктором экономических наук Михаилом Делягиным после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что сегодня в эфире в 22 часа программа «Время и мир. Шпионские страсти. Столица мира для разведчика». Одна из тем.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Махачкале вблизи автозаправочной станции обезврежено взрывное устройство. Саперы разрушили детонатор при помощи робота-манипулятора. Во время первомайских акций в Москве задержаны 26 человек. Почти все лица, причисляющие себя к анархистам и планировавшие провокации, сообщила пресс-служба столичной полиции после завершения мероприятий. Безопасность в городе обеспечивали около 20 000 полицейских, военнослужащих внутренних войск и дружинников. В Тверской области в селе Тысяцкое Кувшинского района загорелись 10 жилых домов. Есть угроза дальнейшего распространения огня. В районе сильный шквалистый ветер. Россия заняла 172 место из 197 стран в международном рейтинге свободы прессы, составленном американской неправительственной организацией Freedom House. В докладе отмечается, что средства массовой информации в России подвергаются систематическому давлению со стороны властей, что ведет к ограничению политической конкуренции. Не менее 12 сирийских военнослужащих были убиты в бою с повстанцами в провинции Дер-аль-Зор на востоке страны. Об этом сообщают сирийские правозащитники. базирующиеся в Лондоне со ссылкой на местных активистов. В Афганистане убит один из лидеров талибов, который готовился участвовать в мирных переговорах с представителями руководства США. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне встретился с лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. Пан Ги Мун приветствовал принятое ею и ее сторонниками накануне решение завершить бойкот заседаний парламента, депутатами которого они недавно стали. Военная хунта, правящая в Мали после недавнего переворота, заявила, что отбила попытку контрпереворота.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Михаил Делягин, глава Института проблем глобализации, доктор экономических наук и один из создателей Левого Альянса. Вот Виктор пишет: «Михаил, вы очень иронично разоблачаете политтусовку. А как с собственным креативом делать-то, что вы предлагаете на данном этапе для нашей любимой Родины? Вот Левый Альянс создавать, что это такое? Между КПРФ какая-то такая и «Справедливой России»?
Левый альянс это общественная организация пока, которая должна объединить все живое, что есть в левых партиях. Я вижу задачу так. Сейчас она объединяет людей из КПРФ, из Справедливой России больше. Вот. И потихонечку она должна наращиваться. Вот. Я думаю, что...
Ну что это? Социалистическая, коммунистическая...
Это социал-демократическая структура. Это не жестко коммунистическая. В этом, конечно, есть некоторое разногласие с молодежью, которая четко коммунистическая. Это правда. Кто не был радикалом в 20 лет, тот не совсем прав. Вот. Но я думаю, что по ходу развития эту проблему удастся... сгладить.
А какие социал-демократы? Должен быть рабочий класс. А где вы видите рабочий класс?
А где вы видите рабочий класс вообще сегодня в политике? Вот на левом марше реально был рабочий класс, реально выступали люди с заводов, причем молодые люди. И там рабочий класс есть.
Они же за Путина.
Кто?
Рабочий класс.
Кто вам сказал? Путин?
Путин.
Вам Путин сказал, что рабочий класс за него.
Есть
опросы. Вам показали телевизор. Вы в это поверили?
Не, есть опросы.
Какие опросы?
Пока в рабочих городах, вот где сохранилась традиционная промышленность, в общем-то, достаточное количество людей, так мягко скажем, голосует за Единую Россию и
класс,
за Путина особенно.
Выбирая между Баженой Рынской и Борисом Немцовым с одной стороны, и Владимиром Владимировичем Путиным с другой...
И Геннадий Андреевичем Зюгановым.
И Геннадий Андреевич Зюгановым, да. Они...
И Сергеем Мироновым.
Зюганов, Миронов, Рынска, Немцов. Это
Прохоров.
Все уходящее на торг.
И Делягин тоже.
Ну, все-таки вы мне немножко льстите, что вы мне ставите на уровень. Но выбор между Делягином и Путиным пока не существует. Давайте уж не будем. Вот. Но официальная пропаганда очень грамотно сформулировала выбор. И на этот выбор нормальный человек отвечает: да, конечно, я за Путина. Если бы мне сегодня...
Он за Путина или за обещание Путина, что в России будет социальное государство, не будет повышения пенсии,
я думаю,
будет повышение расходов?
Я думаю, хорошо знают, сколько стоит обещание начальства.
Так.
И на этот счет они не особо, так сказать, обманываются.
И на что? И чем же они обманываются?
Но если выбирать между... Вот если мне сейчас сказать... Вот кого вы выберете президентом? Вот вы единственный избиратель. Вот не Путин единственный избиратель, а вот вы единственный избиратель. У вас есть две кандидатуры. Немцов и Путин. Или там Немцов, Бажена Рынска, Прохоров, Зюганов, Путин.
Да? Миронов.
Миронов. Знаете, немножко знаю всех персонажей, кроме Бажена. Ее, слава богу, не знаю совсем. Да?
А я... Ксению Собчак забыли, извините. Новые персонажи должны быть на сцене.
Через 10 лет посмотрим. Пока нет, пока рано.
Так. А как вы за Путина
очень
будете?
Очень милый телеведущий.
Тогда вы будете за Путина?
Придется.
Как придется?
Ну, потому что, представьте себе, президент Зюганова. Просто представьте. Президент, который не хочет быть президентом. Представьте себе.
4 года был президент, который не хотел быть президентом. Михаил
это
Геннадьевич.
Кто?
Это Дмитрий Анатольевич Медведев.
Ой, как он хотел. Он хотел быть. Он просто боялся.
Хорошо.
А этот не хочет. Да?
Но это принципиальная разница разве есть?
принципиальная разница. Когда и хочется, и колется, и мама не верит, обычно это кончается свадьбой. А когда невеста просто любит девушек, это кончается свадьбой только в особо либеральных американских штатах. Вот, так что нет. К сожалению, сейчас у людей, с одной стороны, нет никакой альтернативы, она будет вырастать, медленно будет вырастать. С другой стороны, люди в этих городах еще не доведены до точки кипения. А с третьей стороны...
Так надо радоваться, что они не доведены.
Нет, я радуюсь. Я очень радуюсь.
Если им перестанут платить, если будет как в Пикалево, ничего вот хорошего не будет.
Я не радуюсь Пикалеву. Совершенно. И чем хуже, тем лучше. Это для господ провокаторов.
Вот Егор Тимурович Гайдар так и говорил, что нельзя идти по пути, чем хуже, тем лучше. Помогать даже плохой власти.
А что, 2×2=4 Егор Тимурович Гайдар не говорил? Помогать надо любой власти, которой можно помочь. Если власти помочь нельзя, нужно копать могилу, не для себя.
А Гитлеру надо было помогать жителям Германии или немецким оппозиционерам? Вы сказали, любой власти.
Пока была надежда на то, что Гитлер не доведет Германию до катастрофы и не будет устраивать геноцида, малейшая надежда, до этого момента помогать надо было.
То есть, как Шахт, Шпеер и другие?
Нет, да? Не как Шахт и Шпеер. Шахт и Шпеер помогали уже после того, как все было ясно и понятно. Это были те карьеристы, которые перескочили точку невозврата. Просто было хорошо.
А аналогии с Путиным у вас нет здесь?
Аналогия с Путиным очень простая, далеко ходить не надо. Вот я здесь сижу. Я работал в аппарате российского правительства, я оттуда ушел в августе 2003 года, когда я для себя понял, что ничем этим людям помочь нельзя. Никаких изменений к лучшему я добиться больше не могу. Я на 8 лет затормозил реформу электроэнергетики. Там в целом мы затормозили на год, так что мой вклад был заметный. Еще там по мелочи что-то я сделал, но стало понятно, что больше ничего сделать нельзя. Ничего сделать не можешь, ну, что называется, или будь соучастником, и тогда садись на одну скамейку запасных в очередном Нюрнберге. Да? Или иди занимайся своим делом. Вот и все.
Ну что ж, давайте мы дадим возможность нашим слушателям задать вопросы. Давайте. Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Да. Вы знаете, я удивлен, конечно, тем, что я слышу. Вот мне всегда казалось, что решать какие-то проблемы с Путиным или рядом с Путиным, это довольно катастрофично. Я не знаю, где господин Зеленский их решал. В подвалах у Лубянки, может, во дворце на Сардинии, вот это путинским за миллиард долларов. Дело в том, что, ну вот смотрите, что происходит. У меня сегодня опыт был. На Невском людей избивали, не давали, так сказать, пройти. Сотни, десятки тысяч людей сгоняли как рабов, вот как вот немецкие лагеря, для того, чтобы изображать этот фарс грязноватый. Извините меня за грубое слово, но это социальная проституция. Когда наши олигархи во главе с Путиным пытаются объединиться с народом, которого они там грабят, порабощают, это какое-то запредельное мракобесие. Тут Орео отдыхает. А вспомните 9 мая, когда фактически превращена память о страшной войне в милитарное беснование, мракобесие.
Федор, вопрос. Федор, а вы слышали, что я сейчас говорил?
А вопрос у меня будет к вам такой.
Понятно,
вот смотрите. Нет, я хочу вам задать вопрос. Вопрос у меня такой. Когда вы перейдете от болтовни и заигрывания с этим деспотом, который, в принципе, просто пытается приватизировать и историю, и все, когда вы реально будете проводить марш миллионов с тем же Удальцовым, мне нравится Немцовым, проводите с Удальцовым, проводите с другими адекватными левыми, так вы хотите их подложить под Путина. Я большего цинизма, откровенно говоря, от вас не ожидал.
Федор, извините, пожалуйста, перед тем, как включать радио, пожалуйста, мойте уши. Тогда вы будете слышать то, что вам говорят. Я закончу, как вы называете, заигрывание в августе 2003 года. Если вы не умеете считать, возьмите калькулятор и посчитайте при помощи калькулятора, сколько времени это было назад. Так что ваша истерика по поводу того, что я там кого-то подкладываю под него, она к делу не относится. Она относится к вашему разгоряченному воображению. Что касается дела... Но я не уверен, что марши являются делом. Но вот я сюда пришел с левого марша конкретно. И шестого я пойду на марш, так называемый марш миллионов. да, хотя там, конечно, миллионов не будет. Но я туда пойду, и мне в том числе там будут с очень несимпатичными людьми вместе. И я для этих людей тоже не особо симпатичный человек. Но мы там будем вместе. Потому что время перемен пришло, на самом деле. Как это не затерганная, замызганная фраза. Время перемен пришло, и нужно их делать, иначе их не будет.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» Михаил Делягин. Андрей из Калининграда, вопрос, пожалуйста.
Да, Андрей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это из Калининграда. Вот Калининград тут недавно назвали протестной столицей России, то есть все восстания начинаются отсюда. Я активный участник событий августа 91 года, у меня есть медаль защитника свободной России. У меня вопрос такой к Делягину. Может, мучиться? Давайте прямую играть. С нами в открытую пошли. Они народ-то убивают. Вот. Вот сейчас только товарищ сказал, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, да, избивают демонстрантов. Давайте восстание поднимем, мы поднимем.
Вот восстание поднимем. Андрей,
Россия.
Можно без призывов, которые расходятся.
Значит, Андрей, отвечаю на вопрос конкретно. Первое. Норматив вербовки среди потенциально экстремистских групп населения отчетливо превышает в Российской Федерации то, что положено в Европе. Поэтому восстание дальше ближайшего отделения ФСБ вы с вашими замечательными навыками разговоров в прямом эфире не поднимете. Технически невозможно. Это во-первых. Во-вторых, если вы поднимете восстание, не опираясь на массу людей, то вы, допустим, вы победите. Не опираясь на массу людей, люди от вас будут отставать. Вам нужно будет им доказать, что вы правы, и вы моргнуть не успеете, как вы окажетесь диктатором, по сравнению с которым Путин был демократом и гуманистом. Просто потому, что люди от вас отстают, вы их будете подтягивать до своего просвещенного уровня железной рукой.
Вот Владимир Ильич Ленин.
Примеров полна вся история. Да, власть валялась на улице, Владимир Ильич поднял, а дальше выяснилось, что Россия хочет жить по-старому. Получилось весело. Калининград, правда, в то время не входил в состав нашего государства.
Так, вот еще тут длинный вопрос. Он же и мнение, но интересный. Пишет на сайте Игнас. Почему нет социального государства? Потому что за традиционные потемкинские деревни теперь головы не рубят. Второе. Власть, развращенная в период приватизации, прекрасно осознала, что сколько русский народ не загибай, ей власти ничего не страшно. Третье. Ненациональная черта русских – недоброжелательность. В отличие от кавказцев, русский провинциальный паренек, вырвав крупный город, забывают свои корни, так и кремлевские чиновники относятся к россиянам как к просящим, как ко второму сорту. И последнее, что пишет нам читатель. Западный чиновник, придя к власти, работает по умолчанию на свой народ, следуя долгу чести и при невыполнении обязательств уходит со своего поста. В России за кормушку держится до последнего.
Это у Берлускони долг чести, надо полагать.
Но его все-таки выпили.
Или у госпожи Тэтчер долг чести по отношению к английскому народу.
Только. Она много сделала для британского народа.
Много сделал, только британский народ как-то не оценил. Без Фолклендской войны ничего бы у нее не получилось. И вошла бы она в историю как похитительница молока. Насчет недоброжелательности как национальной особенности русской культуры, в отличие от кавказской доброжелательности, знаете, без комментариев. Я думаю, вы можете выйти на улицу любого города и ознакомиться и с кавказской доброжелательностью, и с русской недоброжелательностью. Я это рассматриваю как клевету на русский национальный характер. Насчет чрезмерной терпимости, это да, наши клоуны, они привыкли к тому, что русский народ вынесет все и их тоже. Вот историю они не учат, они не знают, что терпение заканчивается, и тогда бывает плохо. Вот, но это результаты их безграмотности. Они тоже дети Фурсенко и тоже жертвы ЕГЭ, хотя, может быть, не
тогда
в такой
еще
степени.
ЕГЭ не было. Их воспитывали в советской школе, пожалуйста, не надо.
Не всех, отнюдь не всех. Уже целое поколение молодежи, которое, правда, еще до ЕГЭ воспитывало, до Фурсенко этого права, но неадекватность такая, как будто уже во время ЕГЭ. Ну и почему голову, что все так плохо, потому что голову не рубят, наоборот. Это здесь другая причинно-следственная связь, обратная. Они настолько неадекватны, они настолько враждебны социальному государству, потому что социальное государство мешает воровать. Ну и поскольку приоритетом слишком большой части правящей тусовки является воровство, то поэтому голову не рубят. На что голову рубить? За воровство, что ли? Как в свое время Меншиков говорил, государь, останешься без единого подданного. Причем, в общем, врал
как
товарищ Меншиков.
Вы помните, его Петр охаживал дубинкой, да, и неоднократно. И о некоторых чиновников, например, сибирского губернатора князя Гагарина, за воровство повесил публично. Так что казнократство было, но и возмездие периодически приходило.
Вы знаете, у нас бьют, как бы сказать, помягче морды. Есть такая традиция, но не за казнократство, а за неадекватное обращение с выражаясь человеческим языком общаком. Вот если человек пообещал дать там на какие-то нужды одну сумму, а дает отчетливо меньшую, ну вот тогда у него проблемы, тогда побьют.
Ну, в смысле, Следственный комитет?
Зачем? Прямо в кабинете. Было несколько прецедентов подобного рода замечательного обращения.
Вы рекламируете нынешних руководителей.
Нет,
это народу понравится.
Я их не рекламирую. Это не за общественные деньги, это за...
Между своими.
За свои, за между собойчик.
Да. Михаил из Москвы, пожалуйста, еще вопрос.
Добрый вечер, Михаил, с праздником вас.
Здравствуйте.
Ну, про Путина и Медведева я не говорю, там все ясно. Но откуда вот у нас берутся такие индивидуумы, как Шмаков, Исаев, Лужков? Что это, дети дворников и чернорабочих? Ведь и не из Америки, же из Израиля они приехали. Это наши собственные производные. Как они вообще смотрят в глаза своим детям, внукам? Откуда такая беспринципность? Спасибо.
Ну, простите, откуда у нас Берия взялся? Откуда у нас Ягода взялся?
Николай Иванович Ежов, русский паренек.
Да, Николай Иванович Ежов, Михаил Андреевич Суслов. Много народу у нас веселого было. Страна большая, всех, любые люди есть. И если нужны хорошие люди, то выдвигаются хорошие люди. Если нужны люди в стиле, так сказать, Ежова, то выдвигаются Ежовы.
А сейчас чего изволите?
Андрей Исаев на фоне некоторых выглядит вполне пристроенным человечком. Сейчас чего изволите? Чего изволите? Это же не анекдот, когда несколько членов «Единой России» на этом ловились. Когда их спрашивают, какое ваше мнение по такому-то вопросу, ответ, а мне его еще не сообщили. Это же не шутка, это много было таких историй. А Лужков на самом деле, вот знаете, вот есть Лужков 93-95 годов, когда он Москву спас от приватизации. Москва осталась городом с деньгами, потому что Лужков не дал сделать с ней то, что сделали со всей остальной Россией. Ну а есть Лужков последних лет, да, старик Батурин. Это уже, так сказать, другой вопрос. Но помня плохое, что люди сделали, не стоит забывать и то хорошее, что некоторые из них, как Лужков, сделали. Знаете, как эта поговорка есть такая наша, хорошая. Мы все любим сокращать, у нас твиттер сознание появилось задолго до твиттера. Все знают поговорку, кто старое помянет, тому глаз вон. А у нее есть продолжение, а кто забудет, тому оба.
Интересуются слушатели пенсионным возрастом, как всегда, такая острая проблема. С одной стороны, Владимир Путин заявляет, и вот видите, Единая Россия тоже, что они против повышения пенсионного возраста. А с другой стороны, есть уже конкретные проекты, что он де-факто повысится, если увеличит стаж, необходимый для пенсии, ну и так далее.
Простите, пожалуйста, вы так говорите, как будто здесь есть какое-то противоречие. Ну, посмотрите сами, Владимир Владимирович Путин заявил, что он против повышения пенсионного возраста. Да. И подготовка к повышению пенсионного возраста идет полным ходом. Где здесь противоречие? Где здесь противоречие?
Как, это не противоречие, вы считаете?
Нет. Если вам начальство на голубом глазу объясняет, что вот этой вещи конкретной не случится, то понятно, что случится послезавтра. Это же понятно. Представьте себе, смотрите вы телевизор, выступает Путин и говорит, дорогие товарищи, никакого дефицита соли никогда не будет. Неужели вы не броситесь в ближайший магазин и не купите килограмм пяток?
Но это было с Борисом Ельциным, когда он сказал, что никакой девальвации не будет, а через два дня,
да,
как
да,
вы помните...
Да, через два дня. Вот, нет, но это
случилось.
Было и в поздние советские годы. Все научен. Владимир Владимирович Путин гениально сформулировал в своей статье, который не имеет ни малейшей юридической силы, что, по его личному мнению, повышать пенсионный возраст не надо. Но придет к нему госпожа Голикова или какой-нибудь еще мистер Арбидол вместо госпожи Голиковой назначенный. И позиция товарища Путина изменится. А, скорее всего, они придут к товарищу Медведеву. Товарищ Медведев будет долго и публично убеждать Владимира Владимировича, что нужно повышать. А товарищ Путин будет отнекиваться, говорить, я не могу, я не хочу, я против. И только под гнетом аргументов.
И голосование партии «Единая Россия».
И голосование партии «Единая Россия». Он, скрипя зубами, подпишет соответствующий закон и будет долго рассказывать о своих нравственных моральных
состояниях. А как быть с дефицитом пенсионного фонда, который действительно реальный?
А воровать надо меньше.
Так.
И тогда посмотрим, что останется от этого дефицита. Дефицит пенсионного фонда складывается из трех вещей. И демографические проблемы только одна из них.
Демографическая реальная, правда?
Все три реальные. Первое. Реальный контроль за деньгами внебюджетных фондов, в том числе пенсионного, еще слабее, чем за деньгами бюджета. Посмотрите на страну. Вся страна застроена дворцами. В любом городе вы смотрите, это не «Газпром», это не ФСБ, это не МВД, даже не администрация. Самое роскошное здание – пенсионный фонд. Господа,
у Сбербанка не платили
продайте,
тоже.
Уже потом. Продайте эти здания тому же Сбербанку. На худой конец, если некому больше продавать. Пересядьте в нормальные офисы. И сколько времени можно содержать всех пенсионеров страны на вырученную сумму? Второе. Второе. И самое главное. Единые обязательные социальные взносы, которые составляют сейчас для бедных 30%, для богатых 10%, а для совсем богатых, которые пользуются налоговыми консультантами и разного рода схемами, 0%. Россия превращена в рай, в офшорную зону для богатейших людей, для богатых и сверхбогатых. Ценой этого является то, что налогообложение бедных и среднего класса, то есть основной части российского населения, запредельно высокую налоговую нагрузку на фонд оплаты труда более 39%.
Ну, это работодателя, извините.
Работодателя есть статья расходов. Одна статья расходов – фонд оплаты труда. То, что часть этих денег он платит в обязательные социальные взносы до момента выдачи вам заработной платы, а часть этих денег он платит в подоходный налог в тот момент, когда вы расписываетесь в ведомости за получение, это разница, которая существует только с точки зрения бухгалтерского учета, с точки зрения реальной жизни разницы нет.
Михаил, но ведь...
Более 39% это запретительно высокое налогообложение.
Я с вами не
когда
спорю.
Вы приходите на работу не в радио «Свобода», да? А в малый и средний бизнес, а кое-где и в не малый, и не средний бизнес. Вам говорят, дорогой товарищ, как будем зарплату получать?
Конвертиком.
Будем получать 100 рублей конвертиком. Или будете получать 61 рубль, даже 60 с копейками. Но все по-честному. И вы хорошо знаете, как устроена наша пенсионная система. Или плохо знаю, просто чувствуя, видя, какие замечательные услуги вы получаете по бесплатному медицинскому страхованию. И все остальное, 39% это запретительно высокий уровень налогообложения.
Сколько надо?
Знаете, нужно спросить у бизнеса. Дорогие ребята, сколько вы по-честному готовы заплатить? Бизнес с начала 2000-х годов кричит благим матом 15% плоской шкалой. То есть, богатые люди бизнеса готовы платить 15% обязательных социальных взносов. А богатые люди в правительстве категорически отказывают им в этом их желании. Более того, не только, ну, знаете, то, что бизнесмен говорит под телекамеру, это понятно, нужно делить на 256. Но инвестиционные консультанты, то есть люди, которые при бизнесменах играют ту же самую роль, что, ну, грубо говоря, гинекологи при женщинах, они говорят то же самое. Они говорят, да, эти люди готовы платить по-настоящему, по-честному, 15%. Я не могу назвать фамилии своих консультантов, своих, так сказать, клиентов, говорит этот человек, но 15% они заплатят. Вот и все. Это будет снижение ставки, но за счет...
Но тогда надо снимать и потолки, понимаете? Сейчас же есть ситуация, когда за людей, так сказать, платят достаточно большие взносы, но пенсию они получат все равно усредненную.
Вот с какой стати мне платить большие взносы, если я получу потолковую пенсию? Вы знаете, да? В Советском Союзе было очень много хорошего. Я сторонник Советского Союза. Но возрождать советскую уравниловку, прости господи, совковую уравниловку.
Она существует.
Так с какого перепоя?
Это все сделано в последние годы как раз.
Это сделано
в рамках пенсионных
годы.
Реформ, так
понимаете?
Называемых.
Вот то, что хорошее было в Советском Союзе, ликвидируется, потому что это неправильно. А то, что плохого было в Советском Союзе, начиная от уравниловки и кончая КГБ, восстанавливается.
Это парадоксы современной жизни.
Это не парадокс, это результат мотивации правящей тусовки, которая, с моей точки зрения, ориентирована на воровство.
Ну, а то, что один мой коллега написал, что у власти находятся бизнесмены, а их рассматривают как политиков.
Совершенно верно. Только бизнесмен иногда все-таки о чем-то заботится. А вот когда ваш модус операнди, модус вивенди заключается в том, чтобы распилить советское наследство, переработать все, что здесь есть, включая биомассу, которую по праздникам вы именуете населением, в личные богатства, вывести все это дело на Запад и там легализовать, это образ жизни, который с социальным государством несовместим. И с выживанием несовместим тоже. У нас тут один деятель недавно заявил из официальных. Ой, вы знаете, дорогие друзья, постсоветская эпоха закончилась. Так правильно, она заканчивается. Советское наследие заканчивают разворовывать. Вот постсоветская эпоха и заканчивается. Дальше уже придется за счет своих средств выживать.
Михаил, тут один слушатель написал, что вам, социалистам и левым, ничего не светит, потому что сегодня путинизм подделался под социализм.
Вы знаете, очень многие авторитарные режимы, и перонизм, и все остальные, Перон это в Аргентине был такой деятель, они обеспечивали некоторый достаточно приличный уровень социальной поддержки. А дальше возникал выбор. Или мы воруем дальше, сокращая социальную поддержку, или мы перековываемся в социалистов. И вы знаете, когда такой вот диктатор перековывался в социалиста, о нем, по-моему, забывали как о диктаторе, и у него все было относительно неплохо. Примеров сейчас не вспомню, извините. Но что мы видим сегодня? Мы видим сегодня, что товарищ Путин и компания, которые действительно восстановили некоторые социальные вещи после катастрофы конца 90-х, они сейчас начинают это дело обратно ликвидировать. Потому что пряников на всех не хватает, и с 1 июля начнется уничтожение всей бюджетной сферы, а по некоторым сегментам оно уже началось. Скажем, военная медицина у нас сейчас ликвидируется, идет под нож в реальности. Вот. Почему? Потому что социальные расходы трудно украсть, а хочется украсть больше. Это моя версия. Официально читайте пояснительные документы к закону о бюджетных организациях, который подписан, кстати говоря, тишайшим Медведевым, то очень внятно сказано, с целью увеличения степени платности бюджетной сферы. Все. Так что не получается у них быть социалистом. На один момент можно и трусы надеть, и крестик снять. Но приходится выбирать. И я боюсь, что товарищ Путин свой выбор уже сделал.
Ну, буквально коротко, несколько вопросов. Что вы думаете о переучреждении партии «Родина»? Кажется, для Дмитрия Рогозина.
Да, конечно, это для него, но туда пойдут люди, которые... В Родине было очень много людей, которые служили Родине. А теперь туда пойдут люди, которые будут служить в лучшем случае вице-премьеру. Совершенно разный состав.
Ходорковский будет писать программу для Левого Альянса?
Он не будет писать программу, но все его замечания будут учтены в максимальной степени, так же, как и замечания всех остальных людей.
Ну и Дмитрий Медведев тут в интервью сказал, нужно расслабиться, это надолго, видимо, об их тандеме. Надолго?
Смотря что считает, для бабочки однодневки и день – это вечность. Может быть, Медведев воспринимает себя именно в этом качестве?
Ну что ж, спасибо. В московской студии «Радио Свобода». Сегодня с нами был руководитель Института проблем глобализации, доктор экономических наук и один из основателей Левого Альянса Михаил Делягин. Вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня сегодня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Естественно, рассказ о первомайских демонстрациях и о ситуации на Украине. Всего доброго.
Счастливо.